Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Лик иконописца. Воспоминания о монахине Юлиании. Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня вы услышите третью часть передачи, посвященной подвижническому пути иконописца-монахини Юлиании в миру Марии Николаевны Соколовой. Мария Николаевна, знаменитый иконописец, подвижница XX века, была близким духовным чадом святого праведного Алексея и священномученика Сергия Мечевых, настоятелей храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке в Москве. В богоборческие времена она сохранила в нашей стране каноническое иконописание. И в этой передаче вы услышите, как она возрождала и создавала в Троице Сергиевой Лавре росписи и иконы, узнаете о ее поистине святой жизни, о современных ей подвижниках благочестия. Как и в предыдущих передачах, о монахине Юлиании Соколовой повествует ее внучатая племянница Наталья Евгеньевна Алдушина, преподаватель иконописи Московской духовной академии, заведующая реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, автор и составитель книг и альбомов, иконописец и реставратор.
Господь попустил нам в начале XX века страшные события. Это чудовищная революция 1917 года, которое все сокрушало, все уничтожало на своем пути. И удивительный какой-то помощь Божия нам явилась в том, что именно в это время мы знаем, что открываются иконы и является именно тот пречистый образ, который мог дать необычайную внутреннюю силу и утешение верующим людям. И кто действительно глубоко осознавал это, они не могли здесь быть равнодушными, и все со своей стороны, что только возможно, они были потрясены действительно вот этим чудом явления в самый тяжелый момент истории, явление вот именно во всей своей первозданной красоте тех чудотворных образов, которые мы сейчас имеем и почитаем. Владимирская икона Божьей Матери, Троица, Донская икона и ряд других еще просто иконы знамения и Аранта, и целый сон вот всех наших святынь, именно это время явилось как бы вот действительно таким определяющим, и никогда, ни раньше, ни позже, а именно сейчас. Оно явилось, ну, наверное, каким-то таким светом, светом утешения и надежды для церковного народа. И вот, конечно, приход батюшки отца Алексея в лице тоже и отца Сергия, сына его, отца Сергия Мечева, он тоже, ну, как бы горячо сознавал, что здесь действительно в этой стороне нашей церковной жизни очень существенные недостатки происходят. И поэтому то, что вот мы сейчас имели возможность увидеть икону в ее первозданной красоте, и поэтому и он со своей стороны всячески желал по мере возможности содействовать именно оживотворению вот этой стороны жизни. Проявлял необыкновенную такую горячую ревность о иконе. И то, что вокруг него собирались такие близкие единомышленники, это чудные просветленные люди, которые хранили икону, открывали ее, изучали, историки и исследователи. Дивный сон таких имен, и они все, конечно, были объединены, и поэтому действительно Моросейка стала таким местом духовного притяжения единомышленников в этой области. И надо сказать, что вот один из них был Владимир Алексеевич Комаровский. И почему я о нем вспомнила? Потому что, особенно потому что у него были тоже такие беседы и с отцом Сергием Мечевым. И он как бы понимал вот это их духовное общение и размышление на эту тему. Оно вылилось в такое большое письмо, которое было написано Владимиром Алексеевичем отцу Сергию. Это называется «Письмо об иконе». И вот он высказывает отцу Сергию все свои мысли и переживания, мысли об иконописи. И вот интересно, что в этом письме упоминается и о Марии Николаевне. Он говорит, вот его строки из его письма могу привести, что среди членов вашей общины вы стремитесь возбудить интерес к делу хваления Бога в лицах. Лучшим достижением в этом направлении служит работа Марии Николаевны Соколовой. Она не только прекрасно усвоила технические приемы иконописи, но и стремится не только копировать, но и войти в сферу свободной композиции. Само по себе как таковое – это уже достижение и, конечно, является выражением живой потребности. В свою очередь Мария Николаевна тоже, уважая его, как он уже иконописец сложившийся был вот к этому времени, и тоже вот общие какие-то вот поиски такие, и общие темы возрождения подлинной иконы, они как бы служили к тому, что у них было общение, беседы на эту тему. Она тоже не только к Василию Осиповичу, она и к нему обращалась за советом, вот, потому что это время действительно ее становление и создание первых творческих образов. Это самый конец 20-х годов, начало 30-х, и вот мы упоминали уже вот о ее большой необыкновенной работе «Образ всех святых в земле русской просиявших». Как раз вот это вот время, когда она делает вот такие очень интересные первые такие свои попытки к созданию новых иконографий, изучая язык древней иконы, именно основываясь на канонических глубоких правилах и соблюдении их, и пропуская все это через себя. Вообще, конечно, вот это время такое особое, все за это очень много людей пострадали, в том числе и Владимир Алексеевич. Он это письмо писал это где-то 30-й год, в 37-м году он был уже расстрелян в Бутове. То есть вот мы знаем это уже практически вот это все такое соборно уже наших новомучеников.
Но после него осталась прекрасная икона как раз в каноническом стиле «Донская», о которой все пишут.
Да, интересно, но это уже где-то в 70-е годы его дочь обрела, нашла совершенно чудным образом эту икону. Она была использована то ли как доска, или как что-то такое, то есть ее как-то там нашли. То есть это тоже особая тема, то есть действительно очень много всего даже нас не дошло, и действительно жизнь была крайне тяжелой, но она действительно явилась дивной такой свидетелем и таких и в это время поисков. Как раз где-то в Париже отец Григорий Круг, там вот все они там занимались, отец Леонид Успенский. То есть вот параллельно вот эти движения шли как раз вот у нас. И это, конечно, удивительно, как люди вообще во всех таких тяжелейших духовных ситуациях могли держаться за Господа. И вот эта вот удивительная крепость, вот вера такая, вот их стойкость, то есть они, здесь не было места ни для каких паник, уныния. Вот они верно шли, как вот в первые времена мученики крепко, так и здесь, исповедовали всю эту веру. Интересно, что ведь Владимир Алексеевич, он был тоже в это время, был приглашен. Как раз в это время Лавра была закрыта, и он был в 29-м году, он тоже состоял в комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. И должности у него были разные, в том числе он был и экспертом, и хранителем резницы, и председателем общества охраны. То есть все это люди, которые как раз на них держалось вот в этот сложный момент. Ответственность лежала, и держалось все, вот, что они могли сохранить. Они все делали со своей стороны, ценой своей жизни. Вот какое-то исповедничество такое, служение.
Служение было. Да, да.
Да, вот он о нем писал, с ним дружил тоже, очень имел близкое общение. Это тоже особое направление такое-то. Тоже
вместе работали.
Да, такие первые поиски. То есть это все, ну, это такое удивительное, плодотворное время, как и вот же как-то действительно возрождение иконы. И вот матушка, она тоже стояла в истоков вот действительно вот этого всего удивительного такого, ну, возрождения нашего. На Моросейку, на занятие как раз иконописном мастерской, где Марья Николаевна с Василием Осиповичем Кириком занималась, у нее остались воспоминания, что к ним приходил и Михаил Нестеров. И очень интересовался тем, чем они занимаются, расспрашивал Василия, смотрел на их работы, и так покачал головой, и как-то сокрушенно он говорит: у вас, говорит, все в ваших руках, а мы, говорит, только ищем и ищем. У вас есть ключ, у вас есть ключ к иконописи, а мы, говорит, только еще заняты все поисками в наших трудах.
И тогда как раз был такой интерес к старчеству, да, когда уже вышли переводы святых отцов, когда собирались целые кружки, да, обсуждали это все. И да. Это в такое время.
Да, да. Вот как
то есть
вот...
пытались возродить вот тот дух древнего христианства, древнего православия.
Они жили этим. Почему и вот мы, российская община, она действительно, вот это единение, это семья, это церковная семья была. И вот эти вот все принципы, они понимали. И так сложилось, что именно в это время, когда действительно, если бы не вот это единение, не вот тот дух первого христианства, наверное, было бы не выдержать вот эти все испытания. Поэтому вот и вспоминаешь, что уже до каких-то годов это прошло через всю жизнь вот этих людей. Они, у них всегда была взаимная помощь, поддержка духовная, молитва непрестанная. Друг за другом у них были огромные синодики, то есть о живых, о мертвых. Они каждый день читали, вот это было как раз правило, обязательно главу, все члены вот российской общины, они все обязательно каждый день, все знали, в этот момент все прочитывали одну главу Евангелия и молились.
Определённая
глава. Определённо все, не каждый что-то, вот, а у всех вот это вот, это тоже было единением каким-то особым.
Ну, отец Сергий составил им, да, да, специальную такую, да, методику, что нужно читать, да, в какой,
да,
день.
Да, да. Это хранилось и соблюдалось. Пока вот они были живы, это вот у всех можно было просто даже спросить, какая глава сегодня, они все одновременно читали. И вот эти синодики огромные, вот тоже вот матушка, и у меня тоже чадом отца Алексея, бабушка моя была, у всех вот эти списки были. Елизавета Александровна Булгакова, которую я тоже еще буду упоминать, она как бы непрестанная, вот они проходят время, они кого-то вот вычеркивают, переносят уже в другой список о упокоении, но это постоянная шла молитва, постоянная молитва друг за друга. Конечно, это такая высота духовная, вот такое напряжение духовной жизни. Она хранилась, и я думаю, мы бы вот сейчас просто вот обязаны именно вот тем, что мы еще действительно сейчас, то, что мы сейчас имеем, это плод их духовного труда, их жизни, их подвига. И, конечно, надо постоянно помнить и благодарить Бога, и тоже и по возможности их тоже молиться за них, потому что это тоже какой-то наш долг. На Моросейку, на занятия как раз иконописному мастерской, где Марья Николаевна с Василием Осиповичем Кириком занималась, у нее остались воспоминания, что к ним приходил и Михаил Нестеров. И очень интересовался тем, чем они занимаются, расспрашивал Василия Васильевича, смотрел на их работы, и так покачал головой, и как-то сокрушенно он говорит, у вас, говорит, все в ваших руках, а мы, говорит, только ищем и ищем. У вас есть ключ к иконописи, а мы, говорит, только еще заняты все поисками в наших трудах. На Моросейку, на занятия как раз иконописному мастерской, где Марья Николаевна с Василием Осиповичем Кириком занималась, у нее остались воспоминания, что к ним приходил и Михаил Нестеров. И очень интересовался тем, чем они занимаются, расспрашивал Василия Васильевича, смотрел на их работы, и так покачал головой, и как-то сокрушенно он говорит, у вас, говорит, все в ваших руках, а мы, говорит, только ищем и ищем. У вас есть ключ к иконописи, а мы, говорит, только еще заняты все поисками в наших трудах. На Моросейку, на занятия как раз иконописному мастерской, где Марья Николаевна с Василием Осиповичем Кириком занималась, у нее остались воспоминания, что к ним приходил и Михаил Нестеров. И очень интересовался тем, чем они занимаются, расспрашивал Василия Васильевича, смотрел на их работы, и так покачал головой, и как-то сокрушенно он говорит, у вас, говорит, все в ваших руках, а мы, говорит, только ищем и ищем. У вас есть ключ к иконописи, а мы, говорит, только еще заняты все поисками в наших трудах. Хотелось немножко чуть уже дальше вот перейти о трудах матушки, сказать, что, конечно, вот это время, хоть оно было такое духовно напряженное, такая концентрация жизни шла, но вот, тем не менее, приходилось как бы вот ей помимо духовных каких-то трудов и переживаний из-за тех, как уходили все близкие люди, их все время арестовывали, лагерная поддержка тех, кто оставался семьей здесь, посещать в лагерях своих близких отцов. И у нее были постоянные труды. Не было ни одного дня, когда он прошел бы без того, чтобы она не писала иконы. Поэтому она писала всем близким российским сестрам, отцам, близким людям. Это были иконы, которые вот действительно здесь, они обязательно их или духовные покровители, или как-то вот это вот время, когда она буквально как впитывала в себя, накапливала вот эти вот все такие знания в области иконописания. Поэтому очень много вот до нас дошли вот уже вот эти десятки списков. Я не хочу здесь употреблять слово копии, потому что это никогда у нее не было вот такого археологического в нашем понимании копии.
Кроме, наверное, Владимирской.
Да, тогда была поставлена именно такая цель, задача такая была поставлена. А так она вот делала списки, но они были не столько произвольные, как бы из желания самовыразиться, а это были списки максимально, насколько она проникала вот в тот образ, который она изучала и писала. Поэтому они все несут черты ее восприятия этого образа. Но, собственно говоря, вот она это понимала как копию, которую пропускала через себя. Поэтому более точным, наверное, будет определение список. Вот, понимаете, такое, мне кажется, было бы уместно здесь сказать. Вот эта вот работа стала для нее, значит, с одной стороны, ступенью познания, а с другой стороны, каким вдохновенным творчеством. Вот. И в эти же годы происходит как бы ее такое, как становление, как иконописца. И замечательными являются вот эти вот, я их называю таблеточки, но это двусторонние такие изображения, которые она делала в собрании Павла Дмитриевича Корина. Постоянно у нее был там доступ, тоже общение такое, и он позволял работать вот именно там. Она приходила, работала, вот, писала свои иконы там. И Виктор Михайлович Васнецова в доме тоже, она была тоже таким желанным человеком. Из собрания Виктора Михайловича тоже у нее много тоже таких списков. Так бы было бы это невозможно. В то время, конечно, нигде, если ты не работаешь в какой-то там организации, то ты какой-то там, знаете, звание тунеядцы или что. То есть контролировали, уже стали контролировать наше общество со всех сторон, поэтому у нее была тоже своя какая-то вот такая официальная такая работа, должность, которой она занималась. Она работала в издательстве, это объединение научно-технических издательств, в качестве художника-графика, и там ее очень ценили, ее работы. И, в общем, стаж у нее большой. С 29 по 54 год. Вот это было время основной ее работы. Это, конечно, благом было то, что она всю эту работу выполняла дома. И потом в конце месяца или через определенный там какой-то период привозила и отдавала, сдавала в издательство свои рисунки. И время у нее было, она могла сама планировать свой день. Вот, вот этот у нее, конечно, график был совершенно там свободный. Это удивительно, конечно, тоже такой промысел Божий. И вот так что удалось именно вот здесь найти именно такой выход из положения. Интересно тоже вот этот период, я уже упоминала не один раз, о Елизавете Александровне Булгаковой. Конечно, ее тоже связь с матушкой, она тоже очень многолетняя, и она дивный человек. Конечно, ее сестра, матушка Серафима Булгакова, она тоже вот была последней Дивеевской матушкой. То есть пошла уже 23-й год, когда она пришла. Монастыри уже все закрывались, а она пришла и поступила, стала послушницей, приняла постриг в Дивеево. Получается, вот как раз она тоже в иконописной мастерской трудилась там, и поэтому, конечно, тоже они с матушкой общались. Вот у них тоже какие-то свои встречи, размышления. Елизавета Александровна, она иконописью не занималась, но она нашла в лице Марьи Николаевны себе такую духовную мать и советчицу, потому что, конечно, и она из семьи тоже глубоко церковной. Папа ее был управляющий казенной палатой в Нижнем Новгороде, а мамочка была духовным чадом старцев оптинских. Он еще был славянофилом, папа ее, то есть поэтому, конечно, атмосфера такая была, в общем, достаточно благодатная, но она как такое очень тонкое устроение, вот к матушке обращалась. Она как-то так к ней прилепилась и приезжала, и до конца своей жизни она была к ней очень близка. Поэтому именно у нее сохранились письма, которые ей писала матушка, или записки, знаете, вот такие крошечные, знаете, даже бисерным почерком, карандашом, такой вот эти вот сложенные крошечные, там, допустим, несколько десятки раз, то называется со спичечный коробок, вот такая записочка складывалась, чтобы ее можно где-то было спрятать. И вот ее вопросы, и она задавала, посылала, и вот, знаете, как тайнопись такая, там все было зашифровано, как там называют Матерь Божию, как еще что-то, как еще, чтобы это... Они понимали, о чем речь идет, но дай Бог, чтобы как-то никак никому не попало, это было тоже еще такая конспирация. Но интересное в этом случае, знаете, она подписывалась тетя Катя, матушка Леонидовна, ваша тетя Катя. Такой вот, ну, документ такой этого времени, можно сказать. Поэтому у нее много воспоминаний. Вот из этой Оксаны нам рассказывает, что он был очень трогательный, когда, говорит, я приходила к матушке, она нам зачитывала мне какую-нибудь главу из жития Иоанна Кульчника. Это был 22-й год, она в это время как раз работала над этим. Это была такая ее, как говорят, что можно назвать это как бы свободным пересказом. Это было настоящее духовное, глубокое сочинение, но, говорит, поразительно, насколько же, говорит, Марья Николаевна могла глубоко проникнуть в переживания святого. То есть это вот этот был ее период, когда она просила и пострига у отца Сергия, вот и стремилась к монашеской жизни. Это как бы вот вылилось еще и вот ее такой труд написания жития Иоанна Кучника. Вот она, помимо того, что житие батюшки отца Алексея, она еще собирала вот и для себя вот тоже вот это. Помимо этого, у Марии Николаевны еще было такое замечательное какое-то инициатива, ну, конечно, отец Сергий благословил на это, на то, чтобы были такие группы подростков, детей, российских чад, ну, и зрелого тоже как бы вот такого вот поиска и изучения Священного Писания. Поэтому под ее руководством они изучали Библию. И мало того, что они еще не просто вот она им беседовала, рассказывала необыкновенно живым языком и как-то глубоко, но еще они писали доклады на это прочитанное. То есть это вот такая тоже еще параллельно какая-то своя такая деятельность. Конечно, это время-то удивительное, но вот совпадает еще одно знаменательное событие с началом 30-х годов. Это то, что вот упразднялось кладбище Лазаревское, вот, и нужно было переносить святые мощи батюшки отца Алексея. И матушка Леонидовна участвовала в этом. Именно это происходило 28 сентября 1933 года. Упоминается мне, было об этом сказано, что вместе с ней в этом участвовал и Сергей Александрович Никитин. Это будущий владыка Стефан Можайский. Тоже удивительная светлая личность такая. И вот как раз они вместе, он, помимо того, что был еще и старостой храма на Моросейке, он еще, конечно, был медиком, врачом известным, так как-то вот такая его какая-то жизнь была, такая тоже сокровенная, потому что в дальнейшем владыка Афанасий его постриг, и он был тайным священником, и одновременно вот он еще и сочетал с практикой медика. Интересно, что профессор наш Константин Скурат очень его почитал, и он как-то сугубо так к нему очень тепло относился, и он все говорил, что я, говорит, точно знаю, что он святой, его только не успели прославить, и он так всегда о нем вспоминал тепло, тоже почитал его, как и обращался к нему. Говорит, я уж даже не знаю, как молиться за него, но прошу его помощи. Вот его почитал как святого. Но это тоже такое, чем был в те годы, как раз как духовным таким братом близким, российским, очень как-то теплое общение были с матушкой. Он тоже приезжал к ней, посещал ее здесь, помогал семье, поддерживал. Тут в Струнино у него тоже была медицинская практика, он тоже приезжал, там принимал больных. И одновременно вот какие-то тоже такие у них были близкие общения, поддержка друг друга.
В эфире «Радио Радонеж» третья передача, посвященная подвижнической жизни и трудам знаменитого иконописца, монахини Юлиании в миру Марии Николаевны Соколовой. О ней рассказывает ее внучатая племянница Наталья Евгеньевна Алдошина, преподаватель иконописи в МДА и заведующая реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Надо сказать, что у Елизаветы Александровны, кроме того, что она была таким, казалось бы, только пришедшим, но очень горячим членом российской общины, но так сложилось, что именно в ее жизни было такое событие, когда ее арестовали вместе с отцом Сергием Мечевым. Получилось так, что они сидели в одной тюрьме, камеры их были прямо вот через одну близко даже какой-то момент. Конечно, у нее остались очень такие глубокие об этом переживания. Вот. И в свою очередь отец Сергий тоже, он очень за нее, как за юную такую молодую душу, такую христианскую, очень переживал и много молился. И вот она говорит, я все время думаю, выпускают его из камеры, и я, говорит, слышу шаги, идут по коридору, я думаю, ну, проводит, значит, батюшка жив. Значит, вот как-то вот это ощущение. Она 4 месяца, она говорит, я просидела. 4 месяца просидела в одиночке. Ее все время вызывали на допрос. И ну, сколько ей там было, лет 20 с небольшим, наверное. Вот, говорит, она уже понимала, 1 месяц был просто ожидание расстрела, как она вспоминает. И это, она говорит, такое ощущение, что я вспоминаю, когда это время, это как огонь. Вот это вот все время, вся жизнь как бы она пропускала через себя, вот это вот потрясение такое очень глубокое. И вот чудо в том, что вдруг ее вызывают и говорят, вы можете, мы вас отпускаем на свободу. Из камеры, из тюрьмы выпускают ее и выдают ей документы. И документы совершенно чистые. И она говорит, я поняла, что вот эти святые молитвы отца Сергия, это благодаря только ему слезным молитвам о том, чтобы она осталась, вот сохранить ее жизнь вот здесь. И она говорит, я просто вот это ее через всю жизнь она принесла, вот эту благодарность и вот чудо такого вот именно его предстательства здесь. Теперь уже тоже прославленного нашего мученика отца Сергия Мечева. И вот она после этого, вот этот момент, ее выпускают, она говорит, я в чем была еще, говорит, меня забрали летом, а уже вот по осени, почти зима еще уже как-то ранее начиналось, холод, ее выпустили, она говорит, я каким-то эшелоном добралась до Загорска, в Москву ей было, хотя чистые документы, но запрещено въезжать, хотя у нее там была квартира, но, говорит, все-таки я как-то узнала, что ее за несколько дней ее лишили этой квартиры. В этом случае она приехала к матушке, она сразу поехала, она говорит, вот я поняла, что я сразу еду к ней. Она говорит, легко, говорит, я отправилась, легко, говорит, нашла, хотя были сумерки. Матушка тоже, почему об этом говорит, легко нашла, потому что матушка, она только переехала сама из Москвы, вот сюда, под Сергиев Посад, рядышком. И она говорит, я поэтому памятая об этом, уже она один раз здесь была, говорит, нашла ее. Подхожу, дверь не заперта. Вот уже сумерки. Я, говорит, вошла в кухню. И вот этот уголочек Марьи Николаевны был отгорожен темно-красной старинной занавеской. Занавеска приоткрылась и выглянула Клавдия Никаноровна. Это регент российский. Вот. Они с Марьей Николаевной читали всеношную. Значит, я зашла туда, включилась, и Марья Николаевна, она, говорит, никогда не прерывала богослужение без особой нужды. Поэтому, когда, говорит, уже закончили, то тут уже, конечно, посыпались и вопросы, и рассказы о пережитом. Это были уже первые месяцы войны. интересно, она говорит, и тут я заметила у Марии Николаевны над кроватью мешочек. И оказалось, что это мешочек для нищих. Говорит, когда получаем хлеб, Мария Николаевна говорит, я отрезаю частичку от этого хлебушка и кладу в этот мешочек. Подсыхает, чтобы я могла потом нищим отдать чем-то, хоть как-то вот собрать вот такие сухарики.
В голодные годы.
И вот, наверное, одним из таких документов служит тоже еще одно письмо, как бы близкое вот по теме к этому времени, которое написала Мария Николаевна Елизавета Александровна. Она обращается к ней и говорит, дорогой Лизочек, наконец представляется возможность написать тебе все более подробно, чем раньше. Беспокойство, от которого ты уехала, все еще здесь продолжается. Елену Сергеевну все таскают, остальных будто бы оставили пока. Все очень голодают. И далее какие-то там инициалы идут, как бы тоже зашифрованные. И вот, говорит, да и все питаются главным образом комбикормом и тем, что могут достать. За это время умерло много людей. Я тебе их сейчас перечту. Там она упоминает. Вот. Прислали недавно извещение о смерти Миши Мамонтова, скончавшегося еще в феврале прошлого года в саратовской тюрьме. Теперь хлеба белого стали давать 100 грамм на карточку. Я уже не имею того звериного голода, какой был прошлой осенью и зимой, когда я была готова есть из помойки. Могу терпеть голод и спокойно уже смотрю на хлеб. В связи с этим стала уже приходить мысль о посте. И хочу с тобой поделиться опытом своим в этом отношении. В прошлый Великий пост решила я отделять раз в день от своего кусочка хлеба маленькую долечку, может быть, граммов 15-20 для нищих. Главная трудность была не в том, что голодно после. Такой крошкой все равно не наешься. Но трудность сделать именно так, как решила. И видела я в этом для себя большую пользу. Душа встает в какое-то положение трудящейся, бодрствующей, трезвящейся. А так как это трудно, то она чаще прибегает к сердечной просьбе и молитве к Господу о помощи, чтобы выдержать, не сдать, а от частой сердечной молитвы пробуждается сознание и ощущение везде присутствия Божия. Далее заканчивает она свое письмо такими строками. «Утешаюсь я теперь тем, что каждую неделю езжу в Москву рисовать со старых икон. Мне это столько бодрости придает». Заканчивается война, и вот тоже знаменательнейшее событие. Это тоже чудо Божие. Это 46-й год. Открывается Лавра после 26 лет запустения. И предстояло возрождение этой обители. И Марья Николаевна здесь приглашает отец Гурий Егоров на помощь себе возрождать Лавру. Его в это время святейший поставил его наместником. Матушку он очень хорошо знал, и поэтому помощь была ему, именно матушкина, просто, ну, чрезвычайно необходима, поэтому он ее сразу пригласил. И с этого времени, в общем-то, и начинается основной период ее творческой жизни. Потому что именно здесь-то, в Лавре, и у нее, у Марьи Николаевны, раскрылось наиболее полно ее дарование. В общем-то, этому, конечно, содействовали искони присущие нашей русской древней этой обители, дух высокого монашеского благочестия и молитвенности, в общем-то, из которых-то и произрастает, и на которых, и, в общем-то, и зиждется труд иконописца. И вот так сложилось, что это именно одно из ее первых творческих работ стало «Келья преподобного Сергия», как ее сейчас называют, Серапионова палатка. В общем, это реликварий, где хранятся множество мощей в лавре. Чудо такое в том, что это, конечно, время, когда надо было просто на одном дыхании работать, понимаете. Ее только эту палаточку оштукатурили, что-то там как-то удалось ее восстановить. И матушке были кратчайшее время, 2 месяца, на то, чтобы расписать ее к осеннему преподобному Сергию. И вот эти 2 летних месяца, август, сентябрь, вот за это время, вот то, вот когда мы приходим вот сейчас в палаточку, можем понимать, что именно за это время вот это все удалось осуществить.
Огромный труд.
Да, она не сразу подошла, то есть у нее был вот первый месяц, когда она могла делать эскизы, продумать свои росписи, и сохранились ее какие-то эскизы цветные. Но сам факт здесь вот тоже какой-то такой особый духовный подъем. Матушке было 50 лет в это время. И вот она приглашает на помощь себе очень близких таких молодых художников: Екатерину Сергеевну Чуракову и Ирину Васильевну Ватагину, столетие которой мы только вот так уже о ней вспоминали. Она тоже стала первой ученицей, как и Екатерина Сергеевна Мария Николаевна. То есть это молодые художники, но они все-таки с Екатериной Сергеевной дружили, поэтому вот она и познакомилась с Марией Николаевной, как-то они прониклись друг друга, почувствовали. Ирине Васильевне было 25 лет, Екатерине Сергеевне, может быть, где-то 27-28, чуть постарше. Но вот эти совершенно горящие, такие светлые души, чистые, вот такие необыкновенные какие-то светлые личности по жизни, просто и близко знаю. Они такие главные, основные помощники Марии Николаевне вот этой благодатной и ответственной работе. Как бы мне хотелось вспомнить, как об этом периоде говорила Ирина Васильевна Ватагина, как она рассказывала, как она писала. Вот ее воспоминания, они очень дороги для нас. И вот она говорит, что началась совершенно необычайная жизнь. Мы с Катей выполняли простую работу, растирали краски. Нам было все очень интересно. Также мы стали принимать участие и в раскрытии стен основными цветами. Что-то счищали, постоянно готовили. Но самое главное, мы впитывали в себя все, что Мария Николаевна рассказывала. И мы тут как послушники все это, как древние иконописцы, мальчики, которые терли краски, всегда у иконописных мастерских были. Вот они себя, говорит, такими ощущали.
Подмастерьями.
Да, это всегда это мужское дело было. Это сейчас у нас все поменялось. А тогда это был такой настоящий труд, такой монашеский труд и вообще мужской труд. До конца вот писание икон как-то особо, если все, что касается там золотошвейства иконы, вот такое писание иглой, то это было совершенство, это как бы вот здесь это всегда хранилось. Но сейчас как бы вот у нас особое время такое наступило, видите, такие подвижницы у нас сами возродили икону, и теперь вот наша опора, можно сказать. И вот она упоминает о том, что был какой живой интерес к их работе, что постоянно приходили монахи посмотреть на нашу работу, чем мы занимались. Особенно часто приходил отец Сергий Голубцов и наместник отец Иоанн Разумов. Патриарх Алексей приходил тоже 2 раза за этот период, он тоже когда приезжал. И, в общем, конечно, это было такое очень живое дело. Сергей Сергеевич Чураков тоже там, он Сосенки написал, кстати, тоже его там есть на фоне, присутствует это вот тоже, как раз его тоже прямое участие, они с матушкой обсуждали, он тоже как-то вот в проекте, в работе много говорили в это время. Когда были минуты отдыха, Марья Николаевна читала нам что-нибудь поучительное. Она объясняла службу и вообще занималась ликвидацией нашей безграмотности. Каждый вечер, ложась спать, хотелось, чтобы скорее прошла ночь. И скорее начался еще такой же счастливый день, как и предыдущий. Это был какой-то особый мир. Еще монастырские службы и мощи преподобного Сергия. Вообще, надо представить себе то время. Теперешняя молодежь не понимает, то время как пустыня какая-то. Казалось, что нет возможности работать для церкви. Реставратор икон при музее – вот предел. Мой учитель из Третьяковской галереи, Иван Андреевич Баранов, с тоской говорил: «Если бы мы с тобой работали для храма, как бы горело сердце». И вот это произошло, и эту радость Ирина Васильевна нам передает, и она это испытала. И пронесла через всю свою жизнь, и очень ученикам своим, очень как-то горячо. А первые ощущения того времени, они так и сохранились, она их пронесла через всю свою жизнь, какие-то переживания, радости такой. И она нам пишет, что вот Марья Николаевна, она в своих вот этих работах в росписи Репионовой палаты, она опиралась на свои копии. Мы знали копии из Ферапонтов монастыря, она их сделала очень много во время своих ранних поездок в 30-е годы. И поэтому вот это вот тоже все цветовой строй и изобразительный язык, вот именно Дионисия, он как бы лег в основу этого времени. Это она тоже говорит о том, что мы закончили работу к октябрю за 2 месяца, и после этого она говорит, я перешла на реставрацию стенописи под руководством Сергея Сергеевича Чуракова. А в свою очередь Марья Николаевна, она продолжала приезжать, поскольку в храме стояли леса, то, конечно, этот момент особый, это, можно сказать, это всегда уникальный момент. И поэтому Марья Николаевна приезжала каждый день, и после братского молебна мы с ней, как она говорит, лезли на леса, и до прихода в 9 часов реставраторов копировали праздники иконостас. Поэтому, конечно, это Марья Николаевна сделала, говорит, копии всех праздников, и даже несколько икон из Иисусного ряда тоже. А вот я под ее руководством сделала несколько праздников. Копии, конечно, были небольшого размера, и они не претендовали на археологическую точность. Но остается нам таким документом живым, драгоценным материалом таким. По воскресеньям Марья Николаевна занималась с нами иконописью. И потом на занятиях она стала писать с нами иконы для церкви пророка Ильи Обыденного в Москве. И вот надо, она говорит, сказать, что вот это именно когда я познакомилась, то это был ее такой творческий расцвет. Ей было 50 лет, мне она казалась уже такой пожилой, потому что мне было 25. Я очень ценю, и всю жизнь благоговела перед ее удивительным совершенно обликом и образом жизни. И я могу сказать, что у меня на глазах я вижу, сколько она работала и как много она написала. Это огромные вот эти иконы первые, это все очень сжатые промежутки времени, один за другим. То есть вот это вот 48-й год, 49-й, 50-е годы. Это время, когда создавались вот эти иконы над ракой преподобного Никона. Это большой образ самого преподобного Никона, ему явление Божьей Матери как раз, и с 20 житийными клеймами. Это все надо было как бы продумать, решить в стилистике как раз конца 15-го, начала 16 века написать такую огромную икону над ракой с мощами преподобного Никона. В это же время для Серапионовой палатки матушка Илония, я ее так буду иногда называть, памятая ее монашеское имя, пишет икону явления Божией Матери преподобному Сергию. А также очень редкая икона, которую мало кто сейчас видит и понимает, это ураки с мощами самого преподобного Сергия, это образ преподобного Сергия с житием. Но эта икона в ногах преподобного как раз вот находится. Там было 19 клейм вот, из жития преподобного Сергия. И, конечно, она из местного ряда, вот этот дивный образ, один из таких первых житийных образов преподобного Сергия, она и создает. Еще о чем упоминает Ирина Васильевна Ватагина, что Марья Николаевна пользовалась огромным авторитетом. Она говорит, я это видела и в духовном плане, и как иконописец. И практически у меня на глазах в корне переменилось отношение духовенства к иконописи. И в этом, конечно, величайшая заслуга Марьи Николаевны. А со своей стороны вот мне хотелось вспомнить, что именно вот эти 50-е годы, это, точнее даже 51-й, 52-й год, это замечательная совершенно работа Марьи Николаевны о написании иконостаса для храма преподобного Сергия в Фергане. Владыка Гурий, в это время он был уже архиепископом ташкентским, после того, как наместником был, его отправляют туда, вот в Ташкент. И там, в храме преподобного Сергия, настоятелем этого храма был отец Борис Холчев, духовное чадо отца Алексея Мечева. И вот опять-таки все близкие по духу люди встречаются тоже в одном месте, в дальнее отдаление вообще, на краю, можно сказать, России. Здесь им просто утешением было, и они очень как бы желали видеть что-то такое родное, близкое. Это храм преподобного Сергия, они себя могли представить только как Троицкий собор. И они такую задачу поставили перед Марией Николаевной. И она откликнулась на это, и она написала, практически выполнила весь иконостас, опираясь вот на свои копии, на работу, и глядя вот на иконы Троицкого собора, она и полностью там праздничный ряд, и местный, и вот диесезный ряд, вот это вот она успела делать на холстах. Писала здесь, в лавре, на холстах эти иконы. Вот. И иконостас, конечно, был тябловый, но трехрядный. Но причина была, конечно, крайней удаленности, как их туда отвезти, поэтому решение было, что доски ни в коей мере здесь не рассматривались, а написали на холстах. Поэтому она предполагала, что там уже она отвезет их как бы в рулонах, и там их на подрамниках монтировать и уже установить. И до сих пор этот иконостас до нас дошел. И тоже свидетельство такое того времени, плод духовного такого труда. Вот вместе молились, конечно, они вот это время особое. Екатерина Сергеевна Чуракова, она здесь ей очень помогла, потому что она поехала с ней, и она ее взяла с собой, и она как раз участвовала. Она уже имела опыт работы у Корина, с холстами много работала, как реставратор, она помогла ей все это разместить. Поэтому, конечно, это тоже одна из таких очень значимых работ. И вот Екатерина Сергеевна, она, конечно, вспоминала, что когда, говорит, я работала с Марией Николаевной и в Лавре, и в Духовной академии, когда мы реставрировали росписи трапезного храма, наместником тогда был архимандрит Пимен, будущий патриарх. И вот он приходил к нам очень часто, подбадривал, рассказывал что-нибудь. И вообще, говорит, очень о нас заботился. Вообще даже до подробностей. Он интересовался, что мы кушаем, например, что-то приносил. И вообще был к нам крайне внимателен. Вот. И работа у нас шла очень быстро. Вот, работали мы тоже всего 2 месяца. И к этому периоду относится то время, когда мы расчищали композицию Страшного суда. И вот архимандрит Николай, у нас такой был хранитель Троицкого собора в то время, и он встречал меня, говорит Катерина Сергеевна, встречал меня утром словами: «Катя, на Страшный суд». Поэтому, конечно, это свои воспоминания такие очень живые. Вот. Потом мы уже, говорит, стали чуть позже делать 2 боковых предела в храм трапезный. Так мы его называем трапезный, но это храм преподобного Сергия с трапезной палатой, можно сказать. Это был как раз 55-57 год. И вот у Сергия, как раз вот наместника Пимена, были устроены вот эти 2 предела. Предел преподобного Серафима Саровского и предел во имя Иосафа Белгородского. И вот Марья Николаевна делала свои какие-то эскизы, проекты сделала для 2 вот этих пределов. Был очень доволен, утвердил тогда наместник. Ему как-то все это очень было важно, потому что это время, когда вообще что-то новое в Лавре делать, это чудо, что вообще он сумел как-то это пробить. Никогда там не можно будет сказать, что почти гвоздя забить нельзя без разрешения было в Лавре. Никаких вообще действий. Тут вот такое тоже событие этого времени уникальное, чтобы была возможность 2 предела сделать вот в храме преподобного Сергия. Причем, значит, Марья Николаевна удивительную какую-то проделала работу, потому что образ преподобного Сергия, явление Божьей Матери преподобному Серафиму и образ преподобного Серафима, решен в стилистике древней иконы. К этому времени все помнят и до сих пор для нас перед глазами именно живописную его икону, живописный образ. А здесь вот она, как бы это осмысление, вот проделан был такой труд, что она явила нам именно таким каноническим, иконописным языком вот эти удивительные свои работы, тоже творческие, по переработке и осмыслению вот этого живописного языка на иконописный язык. Вот этим очень дороги нам вот эти работы этого времени. И вот Катерина Сергеевна, она говорит, я тоже участвовала в том, что я, говорит, помогала, растирала тоже краски и раскрывала цвета на этих иконах. Участие ее тоже было такое, как помощницы. Она говорит, Марья Николаевна была, говорит, просто удивительная труженица. Она столько работала, как она говорит, что нам даже не снилось. О себе же, говорит, она никогда не любила говорить. И поэтому такая сокровенная жизнь, она остается для нас все равно как бы вот закрыта такая ее внутренняя жизнь. Но о чем как бы нам Екатерина Сергеевна тоже поведала, о том, что она говорит, я знаю, говорит, точно, что она не один раз ездила к старцам в Глинскую пустынь. То есть даже вот связи ее какие-то духовные, они нам так приоткрываются через какие-то вот воспоминания.
Прозвучала третья передача, посвященная жизни и творчеству знаменитого иконописца, подвижницы XX века, монахини Юлиании, в миру Марии Николаевны Соколовой. О ней, как обычно в нашем цикле, рассказала ее внучатая племянница Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподаватель иконописи в Московской духовной академии, автор и составитель книг и альбомов, посвященных Марии Николаевне Соколовой в монашестве Юлиании. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует. Вы прослушали передачу из цикла «Лик иконописца. Воспоминания о монахине Юлиании».